Говорит «Радио Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». В этом выпуске в разделе «Радио-антология современной русской поэзии» стихи донецкой поэтессы Ии Кивы. Она выпускница филологического факультета Донецкого национального университета. Живет в Киеве, работает редактором-переводчиком, лауреат нескольких литературных премий.
Думаешь, что включаешь Баха в колонках военные марши. Думаешь, что это Яша Хейфец. Слышишь жалобный свист снарядов. Скрипка звучит грубее. Колоратурная сопрано войны на октаву выше. Кровь заливает уши. Смычок убили.
Стихи Ии Кивы минут через 20. Начнем же с другой темы. Звучит фрагмент из симфонии «Антарктида» британского композитора Ральфа Воан Уильямса. И вот почему. Мой сегодняшний собеседник в разделе «Путешествия» – украинский литератор Маркиян Прохасько. Живет он во Львове. В начале 2019 года он провел месяц на украинской станции «Академик Вернадский» в Антарктиде. Наблюдал. Разговаривал с учеными, вел дневник, фотографировал. Маршрут его был таков: Киев, Рим, Буэнос-Айрес, юг Аргентины, Антарктида. Бюджет около 10 тысяч долларов. Субсидировали поездку сразу несколько украинских фондов, включая львовское издательство «Старый лев».
Маркиян, многие из нас в детстве мечтают о путешествиях. Это может быть путешествие с Марко Поло, с Магелланом, или можно себя представить в детстве в вигваме. Ты сидишь с индейцами, с соколиным глазом, орлом солнца. Вы не только мечтали о путешествиях, но вы его осуществили. Но все-таки откуда у хлопца полярная грусть?
Мне интересно, когда ты плывешь куда-то очень далеко, нет связи, нет возможности спрыгнуть с этого. Надо дойти до конца, надо испробовать, что ты можешь.
Чем, собственно, занимаются исследователи на станции? Вы были на украинской станции, у них рабочий день. Что они делают?
В каждого свое задание. Они, например, изучают ионосферу. Это сфера, которая находится приблизительно на высоте 80 километров, и она обладает свойством отражать радиоволны. Эта сфера изучается. Например, можно измерять количество молний, которые происходят в мире. С точностью до секунды, до минуты, и делать какие-то прогнозы тоже и по погоде. Тоже там есть метеостанция. Она очень важная, поскольку в Южном полушарии меньше станций, меньше городов, и каждая станция, она важная, потому что если ее убрать, то прогноз погоды будет менее точным. Эти данные передаются в какие-то глобальные сети, по которым можно прогнозировать погоду, например. Тоже там есть геологи, которые изучают историю Земли, породы, какие там есть, возможно, ископаемые. Тоже биологов много. Они изучают флору и фауну. Там есть более простые и более сложные задания, например, посчитать колонии пингвинов. Эти данные тоже направляются в какие-то глобальные всемирные базы данных, и потом можно вычислить, сколько приблизительно пингвинов в Антарктике родилось, сколько они там сидят, морских рачков, которые обитают в Южном океане, и сколько, например, можно выловить морепродукта, чтобы не нанести вреда среде.
Исследователи занимаются молниями, пингвинами, колониями пингвинов. Вы в этой экспедиции что-то открыли для себя о себе, какие-то ваши свойства? Может быть, эмпатию или, наоборот, мизантропию? Может быть, какие-то болезни, вдруг фобии открылись? Для вас это все-таки экспедиция была открытием себя?
Да, если коротко, а если подробнее, то мне кажется, что каждый человек, который решается на такое путешествие, может найти что-нибудь в себе. И это, я сперва подумал, что это новый я, но на самом деле это старый я, тот, каким я и был, но открытый, какие-то новые свойства. Например, решительность. Эти условия без цивилизационных удобств, они наталкивают на мысль, что когда ты решаешься на что-то, то ты или это делаешь, или нет. И вот в Антарктиде у меня сложилось впечатление, что не надо бояться. Если есть какое-то препятствие, есть какой-то вызов, то надо попробовать это. Тебе, по сути, нечего терять. В жизни, в нашей удобной жизни в Европе, например, очень часто тебя сдерживают какие-то условности, что там подумают люди, получится, не получится, какие-то карьерные вопросы. Но все намного проще. Ты или делаешь то, что ты хочешь, или нет. Ну, я, например, научился кататься на сноуборде. Это был такой склон, на первый взгляд страшный. Внизу были скалы, а потом начинался океан. Со мной был инструктор, человек, который хорошо катается на сноуборде, и он мне все рассказал, и за мной осталось только решиться или нет. То есть я мог бы отказаться, потому что страшно, но решился, потому что другой такой возможности уже не будет в жизни. В Антарктиде попробовать покататься. Был страх, получится ли, удастся ли договориться с людьми, пустят ли меня, найду ли я корабль, найду ли я достаточно денег. И очень много страхов. Но потом, когда ты решаешься, уже нет пути назад. Это помогает тебе доделать дело до конца. Мне кажется, что Антарктида, она очень на многих влияет похожим образом. Я общался с другими членами экспедиции, и очень часто мы договаривались до того, что у нас есть похожие какие-то мнения, похожие открытия в себе.
На станции работает около дюжины человек. Есть ли там психолог, и нужен ли там психолог?
Психолог есть в центре антарктическом в Украине, и он проверяет и консультирует кандидатов, которые одобрены для того, чтобы ехать в Антарктиду. И если кто-то кажется таким, что не готов быть целый год в Антарктиде, то есть запасные кандидаты. Но те люди, которые едут на летний период, на 2-3 месяца, то для них не такие сложные психологические условия, потому что ты едешь туда не на целый год, а в то время, когда там краски, когда там солнце светит по айсбергам, и это очень красиво, и нету депрессивного настроения. Но, конечно, если бы штат сотрудников был больше, то было бы интересно, если бы там работал психолог, потому что, мне кажется, проблем, наверное, нет, но это бы было полезно и интересно, возможно, общаться с психологом, рассказывать о каких-то своих переживаниях. Возможно, это даже для внутреннего спокойствия.
На станции работают женщины?
В этом году на станции 12 человек, 2 сотрудника – это женщины. Это врач и биолог.
Их мужья работали с ними?
Нет.
Это как-то напоминает путешествие на космическом корабле, судя по фильмам, романам.
Плавание в Антарктиду напоминает старые времена, но не на других планетах. А вот само пребывание в Антарктиде действительно напоминает какую-то другую планету, потому что пейзажи, солнце постоянно другое какое-то, острые горы, айсберги, маленькая база среди большого безлюдного мира и действительно такое необычное психологическое состояние. Оно очень интересно, потому что ты действительно как будто в какой-то другой среде, на другой планете. И это помогает, дает тебе время и возможность рефлексировать каких-то своих мыслях.
Маркиан, мы сейчас с вами находимся во Львове, 7 часов пополудни, мы видим закат солнца, мы знаем, что скоро наступит ночь. Что такое день и ночь в Антарктиде?
Это очень разные, в зависимости от времени года и от локации конкретной станции, очень разные вещи. Например, я попал в то время, когда день и ночь были приблизительно такими, как и в Украине. Но там бывает так, что солнце практически не заходит, и люди могут работать до 5 утра, и не задуматься, что это уже ночь. И потом только часы помогают им понять, что уже очень поздно и надо ложиться спать. И говорили мне люди, которые там работали, что это, конечно, необычно. И надо адаптироваться. Но, конечно, люди ко всему адаптируются.
Чем отличается рабочий день от выходного?
Рабочий день от выходного – это тоже очень интересный вопрос, потому что я часто не обращал внимания на то, какой день. Это суббота, пятница или понедельник. Но В зависимости от того, какие в тебя обязанности, ты наверняка различаешь эти дни, потому что одни сотрудники, у них, например, задание каждый день, это воскресенье или понедельник, собирать какие-то показатели, данные. А другие ориентируются, например, биологи или геологи на погоду. Если хорошая погода, то даже если это воскресенье, они идут на другие острова, они собирают какие-то образцы, потому что на следующую неделю может прийти какая-то плохая погода, и ты уже не поработаешь, и потому они по плохую погоду тогда могут отдыхать, например, или написать какую-то статью. То есть это зависит от того, какие у тебя задания. Но, конечно, суббота — это такой самый праздничный день, потому что надо отдыхать тоже психологически. Там есть бар «Фарадей», известный в Антарктиде, и там можно собираться, разговаривать, выпить немного вина. Потом в воскресенье люди возвращаются к какому-то уже рабочему настроению, и с понедельника опять рабочая неделя.
Кто готовит еду?
Там есть повар, у него одного только официальный выходной, воскресенье, потому что его работа не зависит ни от погодных условий, ни от чего другого, и людям надо постоянно что-нибудь приготовить. Там очень хорошая кухня, большой достаток запасов, которые привозят туда. И в воскресенье повара подменяют его коллеги.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Вы слушаете передачу «Украинцы в Антарктиде». Мой собеседник – львовский литератор Маркиян Прохасько. В первой половине 2019 года он провел месяц на украинской станции «Академик Вернадский» в Антарктиде.
Маркиян, пребывание на станции скорректировало ваши гастрономические предпочтения?
Да, например, яблоки в Украине очень доступные. Например, тоже там бананы или апельсины какие-нибудь. А вот на станции есть практически все, но вот с овощами и фруктами немного более сложно, потому что они не сохраняются так долго. Запасы они не могут простоять целый год, и потому, когда приезжает экспедиция летняя, она привозит с собой в первую очередь свежие овощи, фрукты и еще-нибудь какие-то такие важные продукты, но их все равно не так уж много, и надо экономить немного. А здесь, в Европе, ты в Украине, ты можешь купить себе килограмм, 2 килограмма яблок, а тут одно яблоко на день или два.
В субботу что вы выпивали? Это было вино или крепкие спиртные напитки?
Я вообще не очень люблю выпивать, но в Антарктиде была такая очень атмосфера дружнее, и я более выпивал на яхте. Когда я плыл на яхте, и когда корабль заходил на стоянку, то есть в самом плавании никто не пьет, конечно, потому что это небезопасно. Но когда мы, например, вышли на берег, на землю континента Антарктиды, то был символический с собой, символическая бутылка виски. Я в первой жизни попробовал виски. Это было очень интересно. У меня нет какой-то пристрастие к выпиванию, но это было действительно как-то по-новому. Приехать в Антарктиду, ступить не на остров в Антарктике, а именно на континент такой необитаемый, и попробовать с новыми друзьями из разных других стран Европы впервые в жизни виски.
Маркиян, мы вот все понимаем слово «погода» и что стоит за этим словом. А что такое погода в Антарктиде?
В первую очередь это что-то непредвиденное. Она может поменяться не на протяжении дня, она может поменяться на протяжении часа. Например, может быть абсолютно спокойная погода, как-то за 5-10 минут может начаться шторм. Мы даже, когда были в выходе в море на другой остров, то люди, которые уже не впервые в Антарктиде, они видят это, они предчувствуют это. Это было очень интересно, что они сказали, все, надо сворачивать, возвращаться на станцию. И для меня это было не очевидно. Видно, но я потом заметил, что действительно погода становится очень неспокойной. Но мы, конечно, благополучно вернулись. Но то же самое, когда мы шли на яхте. Погода очень была солнечная, безветренная, но за 5 минут начался шторм.
Что означает на станции деньги?
Это чудесный вопрос. Их там нету. И когда я вернулся во Львов, и я еще до того, как вернулся домой, я купил что-то там в магазине, кажется, газированную воду, потому что ее тоже практически не было на станции, и мне вот захотелось какой-то там Пепси или Спрайт, и было странно давать карточку, вводить этот пин-код, и я как-то забыл, как это делается. Говорят, что люди, которые целый год на станции, бывает, они забывают, как быть на улице, когда автомобили ездят и все такое. Но со мной этого не было, потому что я был не так долго.
У вас возникали какие-то ассоциации? Это похоже на какие-то фильмы или книги, которые вы читали в юности?
Постоянно, в большей степени, о фильмах. Например, о «Звездных войнах». Повторяющийся момент, когда люди в «Звездных войнах» — это хорошая сила, там, сторона, решается на какой-то отважный поступок, и все они разрабатывают какой-то план и поразлетались на этих своих космических кораблях. Там поразлетались каждый на свое задание. И что-то похожее было в Антарктиде, когда пришла хорошая погода. После завтрака все поразбегались, поседали на этой моторной лодке, одни на одной остров, другие на... И это был такой немного экшен, немного захватывающий какое-то не зрелище, а чувство, когда люди бегут делать свою работу. Какое-то не просто, чтобы сделать, а как будто какое-то высшее задание у них есть.
В Антарктиде одна украинская станция. Вы говорите про «Звездные войны». Можно ли почувствовать все-таки, что это украинская станция?
Да, да, можно почувствовать по многим вещам. Например, гостеприимство. Это отмечают поляки тоже, да, потому что там капитан той яхты, на которой мы шли в Антарктиду, был на разных станциях. Он замечает, что часто какие-то европейские или американские станции, они очень относятся к визитерам как абстрактным там, людям, например, сухо. А украинская станция, люди, которые там работают, они очень открыты, они дружелюбно рассказывают о тех заданиях, над которыми они работают. Они проводят экскурсии, они показывают каких-то, например, морских пауков в аквариумах. И людям, конечно, это интересно. И мне кажется, что когда ты турист, потому что в Антарктиде много теперь все больше туристов, которые плавают туда на круизных лайнерах, да? Когда тебе просто быстро показывают какие-то вещи, какие-то острова, где ты можешь, например, на 15 минут сойти на землю и что-то там посмотреть, это одно. Но когда тебе другие люди здесь приглашают тебя и показывают тебе, чем ты здесь занимаешься, то в такого туриста будет понимание, зачем это все, зачем люди едут в Антарктиду здесь работать, какие направления, почему это важно для мировой науки.
Если я не ошибаюсь, в Антарктиде более 10 российских станций. Вы встречали российских коллег? В Украине идет война. Украина – жертва агрессии российской. Эта война продолжается в Антарктиде.
Сложно ответить. Вообще-то люди в Антарктиде более открытые и оставляют много в Европе, например, или на других континентах. Вот, например, между Чили и Аргентиной тоже не всегда очень теплые отношения, но, насколько мне удалось понять, в Антарктиде они немного более теплые, эти отношения. Я был возле российской станции Беллинсхаузен. Они там дружелюбные тоже, как другие славяне. Да? Они приглашали экипаж того судна, на котором мы шли в Антарктиду, тоже что-нибудь рассказать, показать. Но какие на самом деле отношения между теми людьми, которые там работают, с украинской стороны и русской, сложно ответить, потому что эти станции очень далеко. Самая ближняя станция – это американская. Но туда тоже не очень легко добраться, потому что это другой остров, и коммуникации как такой тоже нет. А мы немного отдаленные. Но, тем не менее, очень много людей с разных уголков мира, когда они плывут на этих туристических кораблях или яхтах, то все на равных заходят на эти станции и могут посмотреть, пообщаться, если они хотят.
Вы скучали по чему-либо или по кому-либо? Вы испытывали чувство, острое чувство недостачи чего-то или кого-то?
Да, я испытывал, с одной стороны, меня захватывало то, что очень много чего осталось позади. Оказывается, очень много вещей нам на самом деле не нужно. Но в первую очередь был недостаток общения с близкими людьми. Коммуникация немного сложная, связь не очень хорошая, не очень постоянная, и это тоже усиливало чувство, что я на какой-то другой планете, что все те люди, которые остались дома, то они очень далеко, и, ну, возможно, их уже никогда не увидеть или что-нибудь такое, потому что такое субъективное чувство, что это совсем другой мир, совсем другая планета. Но рационально ты понимаешь, что вот ты там за месяц возвращаешься домой, и ты увидишь. Но эмоционально это иногда бывает сложно. В первую очередь тоска о близких людях.
У Антарктиды есть какой-то свой запах?
Да. Я думал когда-то, что запах, который мы чувствуем у моря, на берегу, что это запах моря. Но это запах суши. В море запаха далеко от берега практически нет. Только когда волны разбиваются, тогда запах свежей воды или запах ветра. А в Антарктиде холодно, и потому запахов меньше. Но когда ветер, когда волны, когда разбиваются волны о айсберге, то очень чистый запах разного состояния воды. И запах пингвинов.
Вы не изменили своего отношения к белому цвету? Может быть, у вас аллергия на белый цвет?
Наоборот. Я всегда любил белый цвет, но теперь он занимает особое место.
Вы не собираетесь теперь поехать на Северный полюс и сравнить Арктику и Антарктику?
Да, я собирался еще, когда находился в Антарктиде, что мне теперь очень хочется увидеть противоположный полюс.
Bon voyage.
Львовский литератор Маркиян Прохаська о своем открытии Антарктиды. Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Продолжаем передачу. Радиоантология современной русской поэзии. Стихи Ии Кивы. Поэтесса родилась в Донецке, окончила филологический факультет Донецкого национального университета по специальности «Русский язык и литература». Живет в Киеве, работает редактором-переводчиком, лауреат литературных премий, пишет по-русски и по-украински.
Стихотворения будут все о войне. Начнем с того, что стихотворение связано с ощущением начала оккупации Донецка. Май 2014 года. Выглядело это достаточно все сумбурно, непонятно и не имело никакой логики. Город был наводнен толпами людей, которые из одного края центра, если можно так сказать, другой край центра, бегали, срывали флаги украинские, меняли их на российские. Это было очень похоже на игру в зорницу. Вот, и это казалось какое-то время очень смешным, да, пока по городу не стали ходить люди с оружием, ездить на БТРах и многое другие вещи не стали происходить. И еще одна примета того периода, что город был абсолютно пустой, центр абсолютно пустой, выходные там в пятницу, и при этом очень зеленый и весь засаженный розами, он цвел, вот ощущение цветения кладбища, и ты понимаешь, что деформируется реальность, в которой ты привык жить, и это уже война подступает такой мягкой тигриной подступью. В городе Розенбурге есть улица Розенштрассе. На ней стоит дедушка Ленин, на ней стоит бабушка Ленин. Машут советским паспортом, душат дырявым лозунгом, вяжут колючей проволокой, пряники кипятят. Рядом ползет улица имени негра Саши. Там топчутся черные люди, дети и их мамаши. Их не интересует паспорт отжившего государства, отжавшего у них свободу. Ансамбль пенсии таски Мурку поет народу. Только бы в магазинах всегда была манная каша. Время играет в шахматы. Пространство ему проигрывает. Способность коммуникации определяется словом «священный». Шахты и терриконы, степи и тополя мои. Кто вас теперь таких щербатых полюбит. Розы цветут, как на кладбище, розы зовут о помощи мальчика в белом венчике, который их всех развел. Садовник, где наш садовниче, но в царстве металлургического, азотного, коксохимического слова уходит под землю и чавкает подземелье, и чмокает подземелье. Ничто уже больше не дышит, никто уже не зацветет. Думаешь, что включаешь Баха в колонках военные марши. Думаешь, что это Яша Хейфец. Слышишь жалобный свист снарядов. Скрипка звучит грубее. Колоратурная сопрано войны на октаву выше. Кровь заливает уши. Смычок убили. ADUA, которая может читаться как «Анна Домини, лето Господне», и которая может графически читаться как «Ad UA». Вот мы и получили, чего хотели. На стене Сергей Негоян, он теперь граффити. И в войну на площадке напротив играют дети. И в Донбассе в войну играют взрослые люди. Вон квадрат чернеет на Google-карте, еще квадрат. Это дом, это мальчик, в руках его автомат. Если скажут ему стрелять, он и будет стрелять. Поминать, твою мать, нашу общую родину, мать. В супермаркет зайдешь, там пачками макароны. Тащит бабы по сумкам и после где-то хоронит. Это что это там вдалеке сползает по склону? Это гроб твой несут силы внутренней обороны. Мы здесь были, ты скажешь, нет, нас здесь не бывало. Здесь другого кого-то из снайпера убивало. И за ним приходящих снегом к земле прибивало. Вот и лето Господне прошло, только этого мало. Голос, он инвалид. Голос накрыло плитой. Бетонные дома в зоне АТО. Ира, теперь ты где? Ия, теперь ты кто? Кира, теперь ты как? Дима, теперь ты с кем? Гул в твоей голове. Гугл на рукаве. Звуку не доверять. Убит на войне камертон. Время ходи сюда. Час вперед и назад. Деньги сменять очи, гривны или рубли. Горбится терекон. Не выходи на балкон. Ванна и коридор. С кем теперь говорить на кончике языка? Друга или врага? Чьи-то пустыри в квартире под номером 3. Живут или не живут беженцы или свои? Как тебя не любить, Киеве мий? Память твоя не здесь, вещи не при тебе. Жизнь умещается в рюкзаке, в спичечном коробке. Ты волонтер или, блядь, завтра снова стрелять будут, пойди перекури. Я живу между Бабьим Яром и Сырецким концлагерем. Каждый день, возвращаясь домой, дорогою смерти, я оказываюсь в довоенном Бердичеве. Там прадедушка Янкель и прабабушка Блюма говорят, работают и живут на идиш. Растят Хаюсуру, Мишу и Лейбе. Впрочем, а был ли Лейбе, я точно не знаю. На идиш покойники со мной не разговаривают. Мишу родители очень любили. Боялись на фронт отпускать, боялись, чтоб не убили. Сказать, что было дальше, сразу убили. Просто убили. Не потому, что еврей. Хая в Москву подалась, стала Софией. Знала 5 языков, в Бердичев писала на идиш. изучала в МГУ философию, защищала город от немцев. 1,45 м. Хорошая еврейская девочка. Говорят, в нашем роду была ясновидящая. Поэтому Янгель и Блюма оказались в Донбассе. Подвода – самые необходимые, ценные вещи, если бы остались в Бердичеве со всеми на аэродроме. Я их могил никогда не видела. Не знаю, где похоронены Миша и Лейбе. Впрочем, был ли Лейбе, где лежат Блюма и Янгель, я тоже не знаю. Может быть, буду идти однажды в июле по Бердичеву рассматривать архитектуру, не узнаю улицы, на которой все они жили. Пройду мимо дома, в котором все они жили. Спасибо товарищу Сталину за историческую память. Ти стоїш посеред геть чужого тобі міста, посеред невідомішого його цвинтарю, читаєш написи польською, чуєш гомін польських туристів, гробовець, 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 що шукають чиюсь смерть польською. Ти шукаєш чиюсь смерть українською. Тут би могло бути поховано твоїх родичів, якби їх не примусили стати луною, блукати Донбасом у пошуках смерті російською, щоб саме в цей час по той бік України дівчинка з довгим чорним волоссям ворушила губами, перекладаючи мову смерті. Шукала на цвинтарі написи про твою родину.
Стихи і ківи в радіоантології современной русской поэзии. Последнее стихотворение поэтессы звучало по-украински. Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Продолжаем передачу. Традиционная рубрика «Родной язык». Сегодня речь пойдет о петербургском языке. Со мной в студии петербургский эссеист и переводчица Ольга Серебряная. Ольга, Петербург любит себя противопоставлять Москве. Петербург считает себя культурной столицей. Вот у этой самой особой петербургской культуры есть свой язык, и отличается ли он от московского языка?
У нас есть все свое, у нас нет ничего заимствованного, все наше. И, разумеется, первое, от чего мы отличаемся, это Москва. Ну, потому что Петербург вообще, в принципе, стоит на отличие от Москвы. Он так рождался, заводился. И есть такой джентльменский набор. Любой петербуржец, выезжающий за пределы города, или любой москвич, как-то связанный с Петербургом, имеет такой карманный разговорник. Потому что многие часто очень важные слова обозначают в Петербурге совсем не то, что в Москве. Это какие-то обиходные вещи. Ну вот я приведу пример. Ну, самая классическая вещь – это бордюр. Московский бордюр в Петербурге называется поребрик, что вызывает постоянный смех со стороны москвичей. И мне все время обидно за другую часть страны, потому что на самом деле половина страны называет бордюр поребриком. Ну вот, скажем, я точно знаю, что в Сибири поребрик называется поребриком. Но поскольку Москва мыслит себя внутри МКАД, то есть еще Петербург, она как-то представляет, что вот есть там какой-то странный город, где ходят люди с пёсьими головами, они живут на берегу Финского залива и называют бордюр поребриком. То существование всей остальной страны в Москве просто вообще не знают. Поэтому тот факт, что, скажем, новосибирский поребрик называется поребриком, москвичей не волнует. Ну вот поребрик дальше, классический тоже пример, подъезд. В Петербурге называется парадная, подразумевается парадная лестница. Забавно, что парадной называется не только парадная лестница, но и черная лестница. А на этих табличках пишут просто лестница. Слово подъезд в Петербурге не существует.
А что вы предпочитаете, пончик или пышку?
Ну, понятно, что я предпочитаю пышку, потому что пончик, ну, это где-то это из сказки про Незнайку пончик, там какие-то были пончики. А пышка – это то, что можно есть.
Петербург был столицей России около 200 лет. Это как-то сказалось на языке, столичность Петербурга?
Да, сказалось. В петербургском языке очень много официальности. какой-то такой необъяснимой даже вот канцелярщины. Но вот самый яркий пример, как называют мусорный контейнер в Петербурге. В Петербурге называется ПУХТО. Это аббревиатура, которая означает «пункт утилизации и хранения отходов». ПУХТО. Мне кажется почему-то, что ни в одном другом городе аббревиатура не становится словом самим по себе, которое уже имеет какие-то фольклорные коннотации. Оно склоняется в пухте, в пухто, забрать пухту, а склоняется очень иронически. Это, во-первых. Во-вторых, замечательный пример, который, мне кажется, как-то связан со столичностью, с официальностью, с регламентацией всего и вся. Скажем, вот в библиотеках и в поликлиниках есть перерывы. И, насколько мне известно, во всей стране это называется перерывами. В Петербурге это называется проветриванием. И вот действительно есть расписание проветриваний, во время которых все закрывается, ничего не работает, и библиотекарши уходят покурить. Но это называется не перекур, не перерыв, не чаепитие, а проветривание. И действительно, в этот момент открываются окна, и какая бы ни была погода на улице, они все равно открываются. А когда жалуешься, то получаешь в ответ: у нас расписание проветривания. Мне кажется, это какой-то реликт действительно вот столичных регламентаций.
Вы пока ни слова не сказали о фонетике, о пресловутом петербургском «ч».
Ну, мне кажется, что это известно. К тому же это все вымирает. Вот я сама говорю, видимо, «конечно», хотя должна бы говорить «конечно».
Вы фонетический перебежчик.
Да, да, да. Понятно, что по правилам мы должны говорить «булочное», а не «булочное». И вроде бы так все и говорят, тем более, что это естественнее, потому что там написано «булочное».
Нет, нет, «конечно» мы должны говорить «булочное».
«Конечно» мы должны говорить «булочное».
Ольга, Гоголь, автор петербургских повестей, его можно считать писателем, который описал петербургский язык, или его можно считать писателем, который дал новую жизнь, дал толчок этому языку?
Гоголь дал понятийный язык описания Петербурга. Вот эту вот замороченность, все время подвох везде, неуверенность, какие-то странности, которые могут происходить, показуху, которая на Невском проспекте по расписанию происходит, самое разное. Но, собственно, сам язык гоголевских произведений, конечно, это язык гоголевских произведений, он уже не звучит.
В советское время Ленинград был напрочь подчищен, вычищен репрессиями, блокадой, снова репрессиями. А что происходило с языком?
А вот единственное, что осталось, это язык. От всех погибших людей, от миллионов погибших, выселенных людей остался язык. Или хотя бы сознание существования иного языка, чем тот, что присутствует в этой реальности, в советской. Поэтому даже от самой страшной гопоты временами можно услышать какие-то поползновения на то, чтобы говорить красиво. Вот я помню, моя соседка по коммуналке, совершенно страшный человек, которая ругалась так, что было никому непонятно, потому что это был даже другой мат, время от времени грациозно так меня подзывала и жаловалась на третьего. «Оля, вы понимаете, он некорректно со мной обращается». Вот это слово «некорректно», оно, конечно, нетипично петербургское, но это была аллюзия. Она знала, что некоторые люди говорят по-другому.
А каким чудом все-таки сохранился язык, при том, что город заполонили пришельцы? Какой вообще механизм выживания языка?
Ну, язык нематериален, его невозможно контролировать. Он, собственно, выжил только потому, что всему остальному был положен предел. Единственное, что могло существовать, чего нельзя было конфисковать при обыске, конфисковать на границе, были вот эти слова, которые витают в воздухе, которые переходят из уст в уста. Только в Петербурге мне приходилось, кстати, слышать ироническое переиначивание правильного русского языка. Но, скажем, в очень интеллигентных кругах большим блеском будет сказать: «Я ходил в этом пальте, и мне было так холодно». Или «Что, поедем на метре?» И мне кажется, это тоже вот знаком такого выживания вот этого высокого языка. То есть раз над ним иронизируют, то значит он воспринимается как реальность.
Некоторые успешные ленинградские, петербургские писатели в конце концов перебираются в Москву. Вот они такие перебежчики из бывшей столицы в нынешнюю. Остаются они при этом при языке или их язык меняется? Я могу назвать несколько имен, например, Андрей Битов, Евгений Рейн, Анатолий Найман.
Да, Найман живет в Москве. Поразительно. Нет, конечно, ничего не меняется. Потому что понятно, что слово «город» ассоциируется для них исключительно с Петербургом, потому что здесь можно жить, можно гулять, а ему есть на что посмотреть, но не надо куда-то бежать, не надо ничего бояться. И, конечно, Рейн, он и как был петербуржец, так и остался. Ничего не происходит в Москве.
Они становятся петербургскими лазутчиками в языковом отношении?
Не думаю, что это как-то влияет. Они сохраняют просто личный узус.
Ольга, вы петербурженка. Вы испытываете чувство языкового петербургского патриотизма?
Ну, разумеется, да, конечно. Я страшно восстаю против непонятных мне московских слов. Они кажутся мне, ну, какими-то неправильными. Вот у меня была смешная история как раз с поребриком. Я в переводе написала, перевела curb, а как поребрик. А поскольку книжка выходила в петербургском издательстве, читали ее петербургские редакторы, она так и вышла. Но рецензентка была москвичка. И вердикт был такой. Петербургский поребрик в американских реалиях – это бред. На что она получила ответ. А московский бордюр в американских реалиях – это не бред. И вот эта бесконечная дискуссия у нас до сих пор не завершилась. Так мы и обсуждаем, как правильно переводить curb.
В общем, граница проходит по поребрику.
Да, по поребрику.
Эссеист и переводчик Ольга Серебряная в рубрике «Родной язык». В передаче звучала «Малая ленинградская симфония», сочиненная по мотивам песен рок-музыканта Сергея Шнурова. Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». В традиционной рубрике «Мои любимые пластинки» одесский пианист Алексей Ботвинов, лауреат многочисленных международных конкурсов, заслуженный артист Украины, один из самых известных в мире исполнителей музыки Рахманинова.
Я потомственный одессит. Говорят, что любой приличный мальчик в Одессе должен или скрипочку, или фортепиано как-то иметь. Но у меня выбора вначале вообще не было, поскольку у меня отец был проректором консерватории, композитором, а мать пианистка. Родители развелись, но отчим был опять же певец, тенор. Он стал народным артистом Украины, ведущий тенор Одесского театра. Короче говоря, мои, на самом деле, первые воспоминания детства – это звуки фортепиано моей мамы, которые разыгрываются на каких-то гаммах, на упражнениях. Так начиналось каждый утро я от этого просыпался, было очень радостно, то, что была живая музыка. К счастью, должен сказать, что родители меня вообще не давили, просто отдали в музыкальную школу. Но дальше произошел такой очень интересный казус. Все априори считают, что я закончил школу Столярского. Это не так. Меня не взяли туда за отсутствием слуха. То есть меня перевели на экзамен, попросили спеть, я спеть не мог, я до сих пор петь не умею. И сказали родителям, ну не надо мучить ребенка. Но тут детская история включается. Главой семьи у нас была бабушка, такая типичная детская бабушка, очень такая колоритная. Короче говоря, сказал, как, у моего мальчика что, нету слуха, такого быть не может. Ну, сказали, ну бабушка, ну нету. Через два дня после экзаменов она выяснила, как можно проверить слух. Стала проверять сама лично, и выяснила, что у меня просто слух, абсолютный слух. А экзамены уже закончились. Поезд ушел в школу Столярского, меня отдали в такую нормальную музыкальную школу. Это на самом деле интересно, потому что в Одессе все музыканты, хоть чего-то добившиеся, они все из школы Столярского, я единственное исключение. Ну и потом я начал так потихоньку, без какого-то давления, потому что в школе Столярского все с первого класса готовят, что нужно быть там чемпионом, лауреатом и звездой. А я просто себе так занимался. Больше любил играть в футбол, честно. Потом где-то лет в 9... молния в голову ударила. Подарили мне на Новый год родители ноты Баха. Я стал играть, мне так безумно понравилось, и я понял, что вот моя жизнь здесь. И с этого момента у меня уже не было никаких сомнений, что фортепиано, музыка – это будет мой путь. Случилось так, что я стал лауреатом конкурса Всесоюзного имени Рахманинова в 83-м году. Я был самый молодой участник конкурса. Ведь в советское время Всесоюзные конкурсы раз в 4 года проводились, то есть это был уровень неизмеримо выше, чем сейчас любой международный конкурс в мире, на самом деле. И до меня лауреатом из провинции, то есть не из Москвы, из Питера, остался только один человек. Это был Эмиль Гиллес, ровно за 50 лет до меня, в 1933 году. Вот в 83-м мне удалось вот такой прорыв сделать, и с того времени, в общем, началась карьера. Исполнительство Это и есть сотворчество, по моему глубокому убеждению. Ну вот для меня, по моему внутреннему ареопагу, Бах, Моцарт, Рахманинов, и где-то рядом, практически там же, находятся вот такие великие, как Рихтер, Гленн Гульд или Артур Рубинштейн. Потому что композиторы, конечно, супергении, безусловно, это вообще такая мистическая вещь, как эта великая музыка попадает, вот эти 10-15 человек, которые привели эту музыку в мир. Но потом случается такое вот второе чудо, когда некоторые исполнители могут ее привнести совершенно новое измерение в эту музыку. Если мы послушаем Шопена 100-летней давности лучших исполнителей, потом 50-летней давности сейчас, то мы видим, что это совершенно разная музыка на самом деле, совершенно разные акценты, и она живет и продолжает быть актуальной благодаря вот этим вот людям, которые вот называются исполнителями. Гленн Гульд – это для меня такая очень особая личная тема. Когда впервые его услышал, ведь его записи в советское время не очень-то были доступны. Потом, когда я учился в Московской консерватории, у Веры Васильевны Горностаева, профессора, она поставила видео Гольдберга и вариации Баха, его предсмертная запись знаменитая. И это просто был такой шок, это была вот какая-то болезнь, которую нужно было переболеть. То есть сначала нужно было играть всего Баха и стараться подражать Гульду, потом уйти от этого, потом делать что-то в протест, а потом как бы успокоиться и сделать свое собственное видение. Гленн Гульд, он заново открыл музыку Баха миру. Давайте вот послушаем в исполнении Гленн Гульда, а потом мой взгляд на эту же самую музыку. Баха. Это то произведение, которое Гульд считал вершиной вершин, самым главным шедевром европейской вот музыкальной цивилизации. И поскольку он сам как бы предсказал свою смерть, он говорил, что он проживет 50 лет, и вот за месяц до смерти он действительно прожил 50 лет, а он сделал вот эту вот запись, свою итоговую Гольдберговую вариацию, и как бы, естественно, ее выбрал, это произведение выбрал. Для меня Гольдберговая вариация – это тоже такая знаковая вещь, я играю это всю жизнь, уже почти 300 раз сыграл живьем, это, наверное, такой рекорд, я так предполагаю, в мире. И вот у меня есть запись, которой я очень дорожу, можно сказать, горжусь. И это вот как бы такая полемика с Гульдом, которого я очень уважаю. Считаю его гением. Но вот это мой ответ, разговор с ним. То есть все иначе, все по-другому, но с большим уважением к вот, его интерпретации тоже. Гленн Гульд имел свое четкое совершенно видение музыки Баха, и когда мы слушаем буквально, ну, специалист слушает секунд 10, уже понятно, что играет Гульд. И это свой мир, немножко эксцентричный, мир такой вот замкнутый, вещь в себе. Мой взгляд на музыку Баха, и в особенности на Гольдберговую вариацию, это такой немножко постмодернизм. Потому что я, когда вот вижу эту партитуру Баха, я вижу в нем четкие пророчества о музыке будущего для Баха. В нескольких вариациях совершенно четкие корни венской классики. Потом Шопен, мы слышим Шумана, потом мы слышим какие-то вещи даже Прокофьева, даже Додекафони. Все это четко там есть. И вот я это как бы выпукло, более, может быть, преувеличенно показываю, чтобы показать действительно, что вот эта вот энциклопедия музыки, это еще и огромное музыкальное пророчество. Как бы такая есть полистилистика. Моя запись не в одном стиле, а как бы в разных. Намеренно, чтобы показать вот гений Баха. Авангарда в классике – это для меня тоже такая тема наболевшая. И я вот долгое время вообще старался не высказываться на эту тему, потому что как бы дискуссионная у меня точка зрения. Ну вот сейчас уже не боюсь. Мне кажется, что развитие музыки вот, ну, 70-80-е годы прошлого века пошло по пиковому направлению. А если мы возьмем одну из главных фигур авангарда вот европейской музыки, Пьера Булеза, он четко формулировал: гармония и мелодия мертвы. Все, их больше нет, музыки. Музыка должна развиваться по другим критериям. А какие же могут быть критерии, если нету основ, то, что заложила еще древнегреческая цивилизация? Для меня это тупиковый путь. Я вообще не играю музыку, которая... Это мейнстрим вот, авангарда вот, последних 50 лет, где действительно нету, как правило, даже ритма, не говоря уже о мелодии и гармонии. Есть некий такой вот управляемый или неуправляемый хаос, деструкция. И, тем не менее... Последние лет 10-15, начиная от Филиппа Гласса минималистов и дальше, на мой взгляд, происходит мощное возвращение вот, к корням музыки, вот, к гармонии, к мелодии. Пару лет назад я где-то сказал в одном интервью, что для меня самая интересная музыка современная не та, которая звучит в филармонических залах, а та, которую пишут композиторы к голливудским блокбастерам. Привел в пример Ханса Циммера и его музыку к фильмам «Начало», «Бэтмен». В прошлом году, к моему огромному восторгу, английская академия назвала лауреата там лучшей академической музыки за прошлый год, вот как раз саундтреки Ханса Циммера к «Бэтмену» и к фильму «Начало» Нолана. А эта музыка абсолютно основана на таких совершенно простых, понятных вещах, постбаховская, можно сказать, постклассическая. Есть один композитор, который мне кажется очень интересным и очень-очень еще не открытым. Это Альмдар Караманов. Он недавно ушел из жизни. Он был в одном классе, в одной плеяде с знаменитыми, действительно, замечательными авангардистами Московской консерватории 60-х годов Альфредом Шнитке, Софьей Губайдулиным и Эдисоном Денисом. Вот он был четвертым, да? И когда начались гонения после хрущевской оттепели на авангард, они все смогли как-то приспособиться к московской жизни, а Альмдар Караманов уехал в Симферополь и остаток жизни, 40 лет, прожил в Симферополе, там, в однокомнатной квартире Хрущев, в которой я был, очень-очень скромно. Тем не менее, он писал. Все это время он писал в стол, потому что все его произведения носили религиозное название, и смысл был совершенно такой, понятно, мистический. И, кстати, его эволюция интересна. Он начинал с авангарда, скажем так, ну, чтобы было понятно, слушателям, а-ля Шнитке. А потом пришел к музыке такой постромантической, как бы пост-Рахманинов, пост-Скрябин. Такое очень мелодичное и завораживающее. Я горжусь тем, что я с ним был знаком и был первым исполнителем его фортепианного концерта, третьего, который называется «Ава Мария». Вот. И, в частности, я сделал обработку финала концерта для фортепиано соло. Называл его «Ночная молитва», показал автору, он это одобрил. Сейчас очень часто это играю, в особенности за рубежом, пытаюсь пропагандировать эту музыку. И везде прием колоссальный. То есть, ну, слушатели говорят, что музыка не уступает ни Рахманинову, ни Чайковскому, ни даже Баху. Музыкантом, пианистом – это определенная привилегия, потому что вместе с профессией ты получаешь такой бонус в виде путешествий. Я с детства мечтал путешествовать. Вот я объехал с концертами более 40 стран мира. И действительно очень интересно наблюдать реакцию публики на какие-то те же самые произведения вот в разных странах, континентах. Реакция везде чуть-чуть разная, да. Ну, немцы вообще слушают абсолютно спокойно, тихо, полная тишина, концентрация. Испанцы, наоборот, идет постоянный шум в зале, потому что они в состоянии сидеть и молча слушать. Но это как бы такие вещи немножко поверхностные. На самом деле, то, что я для себя вот вынес из своего опыта гастрольного, потрясающая вещь. Действительно, вот классическая музыка – это есть эсперанто, поскольку те же самые произведения, ну, допустим, даже возьмем не Баха, а возьмем даже, допустим, вот Чайковского или Рахманинова. Русская музыка считается очень русская. И играешь ее в славянских странах или в немецких, или в скандинавских. Но самое интересное, когда эта же музыка звучит в тех странах, где вообще не имеют понятия, что такое Украина или Беларусь, вообще в принципе. То есть, допустим, играешь в Малайзии, Индонезии, на Тайване. И эта музыка вызывает у людей точно такие же эмоции. Классическая музыка, на мой взгляд, это такое вот достижение, которое доступно всему человечеству. И у меня нету любимой публики, нету любимой страны, потому что я уверен, что вот такая духовная элита человечества, не знаю сколько, 5, 7, 10%, может быть, 2%, неважно, но она очень похожа. Похожа во всех странах, даже в тех странах, которые люди воспитывались на совершенно других религиозных и каких-то моральных основах, они реагируют на вот такие высшие проявления человеческого разума одинаково. И это очень здорово. Вот это вот та часть глобализации, которую можно оценить только со знаком «плюс».
Украинский пианист Алексей Ботвинов в рубрике «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.